Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире уже знакомая вам передача «Любовь и верность». Это передача о семье, напоминаю тем, кто нас еще не слушал. Вот. Все в том, о всех тех жизненных обстоятельствах, скажем там, которые связаны с семейной жизнью. Вот. Ну, для начала, с воспитанием детей, которые должны потом последовать, как думаем мы и надеемся, благочестивому примеру счастливых родителей и выбрать себе мужа и жену. Потом о выборе жениха и невесты, о жизни в браке, о радостях и горестях, иногда и о тех жизненных коллизиях, хотя речь идет в нашей передаче о православных людях, вот, которые приводят к распаду семьи. Вот. Мы о многом говорили уже. Вот. Ну, сегодня у нас такая, почему я немножечко запнулся, передача «Ура!», как бы хотим воскликнуть. Вот. Но выйдет или нет, я не знаю. У нас сегодня вместе со мной наш постоянный мой соведущий отец Александр Мартыненко.
Радиослушатели, братья и сестры. Ну, а ведет передачу, как всегда, наш бессменный ведущий Валентин Лебедев, главный редактор православного журнала, который так и называется «Православная беседа».
Беседа. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вот сегодня мы решили с отцом Александром, вдруг неожиданно совершенно, поскольку говорили и с ним, и с другими нашими выступающими, в основном это различные психологи, ну, на темы разные такие, понимаете, нерадостные. Вот, то одиночество было, то ревность, то обиды, то неспособность людей выбрать мужа или жену, или вообще неспособность, такое тоже бывает, завести отношения с людьми другого пола. Да-да, такое случается, наши психологи рассказывали. А сегодня вот, почитал я журнал «Православную беседу», да, как вам не смешно, это будет. Вот номер лежит перед нами, красивый такой, пасхальный еще. Вот, и подумал, какие прекрасные строки. Там есть материал о и с ее поучениями о святой царице Александре Федоровне. Вот отец Александр сейчас посмотрел, ему очень понравилось, по крайней мере, начало этой работы. Вот. Ну, дело не в том, что пишут авторы о житии царской семьи в данном случае, и самой Александре Федоровне. Сейчас главное ее слова. Ее слова даже не столько о браке, сколько о женщине. Не столько о женщине, сколько о жене. Они меня, я вот сам редактор, да, читаю еще раз. У меня даже вот выписку я взял оттуда. Специально вывел на компьютере. Вот улыбаются у нас сотрудники здесь. Тоже читают и радуются. Необыкновенные совершенно. Вот мысль только одна. Вот как можно быть царицей и знать о тонкостях семейной жизни. В общем, таких и бытовых, и не дворцовых. И совершенно точно, и необыкновенно. Вот, наверное, все-таки... У нас святые-то люди, понимаете, не просто так бывают, как думают некоторые наши братья и сестры. Они считают, то есть такие разговоры, они на самом деле не церковные. Не свое сообщаю, не от себя. То есть свидетельствующие о нецерковном сознании. Когда начинается вот, понимаете, рассуждение по поводу жития. Я не говорю биографии царской семьи, государя-императора. С чем справился, с чем не справился, как это было на войне, как женился. Это, как пишет один богодуховный муж, отец Александр, замечательно советую, потом скажу, где прочитать. Вот, свидетельство отсутствия церковного сознания. Потому что если мы думаем с вами, что церковь, ну и Господь в первую очередь, прославляет своих угодников за успехи на поле брани или в торговле, или в иных обстоятельствах, то мы ничего так и не поняли из того, что есть церковная жизнь. Святыми люди делаются, потому что они, а церковь об этом знает, и мы должны в это верить твердо, стяжали благодать Духа Святого, потому что она в них жила. Поэтому церковь приобщает их к лику святых, а не из-за иные какие-то положения. Они могут быть, могут не быть. Как правило, люди святые, люди благочестивые. Но всякое бывало, если посмотреть в истории святости за 2000 лет. Да? Вот. И что я хочу сказать. И вот эта вот благодать Духа Святого, она дает и мужчине, и женщине, монаху, конечно, поэтому многие монахи хорошо и пишут, старцы вот афонские, о семейной жизни, хотя сами и, ну, почти всегда не жили, наверное. Были такие, конечно, батюшки, вот потом оставшиеся вдовы, но все равно. И они силой Духа Святого прозревают все. И видят все темные уголки человеческой жизни, и в том числе знают о том, как построить жизнь домашнюю, семейную, как малую церковь созидать. И вот святые люди, такие как императрица Анна Федоровна, тоже это, как мы сейчас увидим, я зачту несколько ее этих самых высказываний, а это именно такие вот подборка поучений таких, мысли ее, тоже знают как. Вот отец Александр, я буквально потрясен, поэтому я думаю, что все-таки от вас мы теперь ждем слова, не от меня. Вот вы прям ахнули, когда я сказал, а вот давайте поговорим о том, кто ж такая идеальная жена? Вы говорите, а бывают ли они вообще? Я говорю, ну, как приблизиться?
Да, конечно. Первое впечатление, первая реакция на такие слова «идеальная жена», да, в общем-то, на любое явление, которое мы называем идеальным, это то, чего в природе не существует. Поэтому есть ли смысл об этом говорить? Но, однако же, не все так просто. Потому что, обращаясь к тому, ну, прежде всего, литературному наследию государыни-императрицы, ну, открывается просто, ну, такая невыразимая глубина понимания именно жизни семейной, заботы друг о друга. Можно действительно сказать, что в этой семейной паре можно, ну, практически реализовались те самые задачи, о которых мы очень много говорили, стоящие перед семьей. Может, это несколько официально так звучит. Самое главное, что в семье? Для чего она? Для того, чтобы помочь друг другу, опираясь друг на друга, войти в Царствие Небесное. Даже деторождение, воспитание детей, оно, конечно, очень важно, но оно находится где-то там, уже на втором, на третьем месте. И вот, что же такое идеальная жена? Ну, давайте, наверное, перейдем к оригиналу. Вы обещали зачитать.
Ну, я обещал зачитать, но, так сказать, вы должны...
А мы это обсудим.
Рассказать о тех случаях из пастырской практики, которые вы наблюдаете, потому что у нас передача православная. Приходится напоминать, братья и сестры, потому что иногда получаем такие вопросы, и не всегда в эфире их так как раз не дают. Но письменно вот передо мной лежат, многие знают, в каждой передаче интересные, но иногда они ставят в тупик. Думаешь, это писал какой человек? А он имеет отношение к церковной жизни или не имеет? То есть они странноваты для церковного человека.
Если есть вопрос, надо попытаться дать на него ответ.
И отвечаем. Я просто хочу сказать, что напоминаем о том, что вот недаром, о том, что передача православная, поэтому, говорю, вы можете этот центр рассказать нам в случае своей пасторской именно практики, потому что к пастору ходят православные люди, ну или выцерковляющиеся, все равно. Ну что зачитать? Что тут не читать? Передо мной 10 страниц. Журнал, конечно, весь не зачитаешь, я вот специально кое-что выписал. Вот, я не знаю, тут все необыкновенно. Надо, это отдельные размышления, надо, чтобы руки мужа, пишет императрица Александра Федоровна, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней, к жене, это я уже, он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он всю свою жизнь свяжет с небом, с большой буквой. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь, любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, стараясь в одно, сплетая свои жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Это нас задается вопросом в конце этой фразы. Но это, в общем, я сразу нашел, отобрал то, о чем вы говорите, что, так сказать, идеальная жена – это помощник в созидании чего? На пути к Царству Небесному, правильно?
Именно так. От малой церкви в церковь большую. Ну, вообще-то представление. Давайте начнем, наверное, с того, что попытаемся разобраться, что такое вообще православная жена. Кто это такая?
Да.
То есть какие критерии, какие признаки? Угу. И вот здесь, если посмотреть немножко на творение наших святых отцов, посмотреть на нашу окружающую жизнь, то здесь много интересного можно найти. Ну, наверное, есть смысл вспомнить святителя Филарета Московского. Есть целое такое сочинение, которое так и называется «Учение о семейной жизни». И в частности, он там приводит такие вот, ну, не определение, конечно, идеальной жены, но те качества, которые, по его мнению, должна обладать идеальная жена, православная. С одной стороны. С другой стороны, если мы сейчас посетим интернет, наберем в поисковике что-нибудь такое, типа «идеальная жена», масса информации нам станет доступна, там тоже есть свои определения. И вот если попытаться сравнить одно с другим.
Теперешний интернет светский имеется в виду?
Да. Или определение, представление, то есть представление об идеале.
То есть вот нажать «идеальная жена», да?
Да.
И почитать святителя Филарета, да?
Да, и сравнить святителя Филарета.
Любопытно.
И обнаружится сразу очень такое, частично перекрываются, конечно, пересекаются эти определения, но есть очень большие различия. Например, святитель Филарет говорит о покорности жены. Ну, в наши времена говорить о покорности мужу, то есть подчинению мужу, это считается в свете дурным тоном.
Ну вот я вас спрашиваю,
да,
уже записки у меня есть,
да. Отдавать себе отчет. Угу. Говорится о мягком нраве, о покладистости, умении даже такое слово угождать мужу. Угу. Опять же, в современной интерпретации
я вот выписываю, угождать, сейчас я вам зачитаю, да.
Угождать мужу — это что-то, опять же, граничит с оскорблением личности и подавлением личности жены в семье. Там нет ни одного слова о красоте. Нет ни одного слова о том, что жена должна всегда красиво, импозантно выглядеть для того, чтобы доставлять удовольствие мужу, ласкать его взор.
А вот, это Филарет, вы
Да, этого нет. Да. Но почему я вспоминаю эти? Дело в том, что современное определение идеальной жены, вот эти вот качества отсутствующие, они стоят, ну, если не на первом месте, то где-то там на втором, на третьем, на четвертом. Рядышком. То есть и в обществе изменилось представление об идеале. Вот как с этим быть? И какому идеалу пытаются следовать наши современные жены? Именно тому патриархальному или же современному? Вот вопрос.
А что в современном вы прочитали?
В современном, кроме умения готовить, иметь также покладистый характер, доброту, любить мужа. Ну, естественно, о любви говорится и там в первую очередь. Там как раз и красиво одеваться, и содержать себя в форме, и еще много-много связано с внешностью женщины, и, соответственно, взаимоотношения мужчины и женщины. Это то, что напрочь отсутствует у святителя Филарета. Это не значит, что это в жизни не присутствует и не присутствовало. Естественно, все это было. Но, однако, святитель Филарет это даже не считает нужным как-то отметить. Само собой разумеется, это не главное. Конечно, возникает вопрос, а что же главное?
Да.
Вот если мы немножко роемся в литературе православной и попытаемся найти, а кто же писал еще, ну, кроме святителя Филарета, именно о хорошей жене, доброй жене, то увидим, и соответственно, о антиподе. Вот увидим, что по поводу антипода ссылок на литературу историческую значительно больше, нежели на первую. Даже если мы обратимся к притчам Соломона, там есть такая интересная фраза, вот, может, она проскакивает и ускользает от внимания при таком быстром чтении. Звучит она примерно так, что если у тебя благонравная жена, то она дороже жемчуга. Ну, отсюда делаем вывод о том, что именно действительно добрая жена – это не такое уж часто встречающееся явление. Как это не прискорбно говорить? Ну и действительно, далее в притчах очень часто упоминается, ну, некоторые фразы мы в наших передачах цитаты приводили, как там, что лучше жить в пустыне с скорпионами и львами, нежели в доме со злой женой.
И у Сираха тоже, я помню, злая жена хуже, чем медведь. Да, вот да, мне да, очень да. Это нравится.
Мало того, были сборники даже, я увиделся, так не назывались, о злой жене. Целые сборники
афоризмов,
дореволюционных. Да какие, начиная сборники 17-18 века туда. Причем издавались они, собирались они монахами, ну вот, казалось бы... Какой интерес, какой смысл?
А вот
монашество
отец,
заниматься этими проблемами.
Это проблема, да,
это проблемы нашей сферы жизни.
Это
либо скорбь, либо радость нашей жизни.
Монахи, часто старцы-наставники, к ним приходят люди со своими обыденными радостями, ну и чаще всего горестями, как мы знаем. Они связаны, увы, с семейной жизнью.
Семейная жизнь да, очень часто.
Почему перебил? Перебил вас. Потому что вы тут сказали, что... Ну, теперь как бы, вот, вроде бы, кто будет требовать такие качества, вот совсем недавно, да, слышали мы, как мягкий нрав, покорность, умение угождать, правильно, да?
Да-да-да.
А вот, оказывается, дорогие радиослушатели, поступила нам, так сказать, радиотелеграмма уже в адрес передачи от мужчины, вот, не подписался. Кто такая идеальная жена, восклицает он. И тире дальше с утверждением. Кроткая голубка. Нет, вот видите, вот и сейчас ждут-то кроткую голубку. Напоминаем вам, дорогие радиослушатели, что в эфире передача «Любовь и верность», передача о семье. Она идет по вторникам в 19:00 в прямом эфире. У нас в студии отец Александр Мартыненко. Говорим мы о почти невозможном, о идеальной жене, опираясь на труды святой императрицы Александры Федоровны, они опубликованы у нас в журнале «Православная беседа», а я главный редактор журнала сего, беседую с отцом Александром. Телефон прямого эфира многим вам известен. Это 8495, преамбула, дальше 959-5939, 959-5939. Так вот, видите, хотят мужчины еще с покорности и мягкого нрава, называют это «кроткой голубкой», в кавычках, правда.
Ну, а возникает вопрос. Вот мы нашу передачу начали, ну, по сути, сетование о том, что такой идеал, как жена идеальная, он в природе, к сожалению, не существует. Почему? Здесь, наверное, уместно вспомнить, ну, провести аналогию. В одном из патериков ученик спрашивает старца по поводу идеального послушания и духоносных старцев. Ну, сетуя о том, что... Мы, да, и мы тоже сетуем по этому поводу, о том, что действительно сбываются в наши времена слова, о том, что оскудела благодать, о том, что действительно тех носителей духа, которых мы читаем в литературе, к сожалению, встретить практически невозможно. Если они, естественно, есть, но они стараются спрятаться. Почему? В чем причина? Почему? Причина следующая, что для идеального святого старца ему требуется и святой послушник. И вот, проводя аналогию, почему отсутствуют идеальные жены? Да потому что отсутствуют идеальные мужья.
Ну вот, отец Александр.
Поэтому камень в наш с вами огород. Причина отсутствия идеальных жен. Не востребованы. Вернее как, мы хотим, но не в состоянии их удержать.
То есть мужчины современные, на ваш взгляд, я вот просто размышляю вместе с нами, со всеми, недостойны идеальной жены?
Нет, скорее всего, наверное, Господь Бог не будет наказывать идеальную жену далеко не идеальным мужем. Как вы говорили, если мы вспомним вот эту цитату из письма «Кроткая голубица», да? Будет ли Господь эту кроткую голубицу отдавать в лапы злому коршуну или не
ну,
будет?
Да, часто так. Ну, вот. А как быть потенциально кротким голубицем? Кстати, вопрос, я, может, забегаю вперед. Есть ли такие? Ведь есть, мы наблюдаем, действительно. И, кстати, они могут найти себя не вот очень часто. Вот у нас передачи были такие, не про идеальных супругов, а, ну, о различных проблемах, вы помните. И помнят наши радиослушатели. Вот, и были такие вот, да, что часто женщины хорошие остаются вот одни в результате. Может, потому что они потенциально кроткие голубицы, нет?
Ну, нельзя, наверное, так или пытаться решить эту проблему одним каким-то фразой или тем доводом. Наверное, все очень взаимосвязано. Прежде всего, взаимосвязано с тем, с нашим отношением к миру. Что мы хотим от мира? Вот можно, конечно, дать такой ответ. Кто такая идеальная жена? Та самая жена, которая поможет своему мужу войти в Царствие Небесное.
Мы про это говорили, а вот вы говорили про красоту.
Да, но вот здесь возникает множество вариаций. Не всегда голубица может ввести.
А, в Царствие Небесное?
Да, иногда некоторому спутнику может быть полезно, ну, совсем отнюдь не голубица. И как тогда быть?
Это духовное, а не психологическое рассуждение, да.
Это уже сложности. А сможет ли он голубицу? С такой женой жить? И где эта грань? Когда будет помогать вести или когда будет разрушать все?
То есть тут супруг как бы воспринимается как некоторый такой, так сказать, инструмент, ну, если не наказание, конечно, то приведение постоянно в чувство, что ли?
Ну, это взаимный вообще-то процесс. Мы с вами неоднократно говорили, когда говорили о становлении семьи, о молодой семье, о том, что есть некий период притирки, когда там искры летят, пока не притрутся. Но вот этот процесс притирания то может растянуться на очень долгие годы, а может закончиться и крахом. Если одна из сторон категорически, в принципе, не желает притираться. В принципе. Вот почему такое бывает? Здесь, наверное, надо обратиться к письмам Александра Федоровны.
Дело в том, что пока вы говорите, у меня письма-то, вот я листаю в журнал, письма-то, понимаете, тут достаточно обширные. Вы, так сказать, запомните, на чем мы прервались, потому что я хочу радиослушателям зачитать очень верные, очень интересные слова. Вы говорили про красоту, да? Помните там, что интернет нынешний, он больше ждет, в отличие от кротости, там, церковности, ну и других качеств, целомудрия, как у святителя Филарета.
Внешнее.
Он ждет, да, здоровья, красоты и так далее. Вот Александра Федоровна не отрицает некоторые части. Она не говорит, что женщина должна, понимаете, не выглядеть как-то. И в этом тоже искусство при этом. Но вот что она пишет, я из двух сейчас составлю. Сначала более глубокую, а потом тоже глубокую и очень интересную. Первая просто высокая. Когда увядает красота лица, но это уже для взрослых людей, не для молодоженов, потухает блеск глаз, а со старостью приходят морщинки, или оставляет свои следы и рубцы болезни, горе, заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Вот, ну, дальше напишет о том, что это по меркам, собственно, любви Христа, который любит свою церковь. Но мы скажем, ну, вот это почти, может быть, и недостижимо. Хотя как жить? Первое. И вот второе, чуть-чуть о другом. Ну, вот как выглядеть. Но какой интересный поворот. И действительно, как мы часто ведем себя, и мужчины, и женщины, сейчас мы поймем, совершенно наоборот. Вот что пишет Александра Федоровна. По мере того, как со временем в трудах и заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Но далее, интересно, жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться, это при этом-то, это я добавлю, мужу, а не кому-нибудь еще. Когда они только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит, вместо того, чтобы быть оживленной и привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать. Жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем в своем тихом доме, и муж и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. У нас часто бывает наоборот, по любым требованиям. На показ все, а дома другое. Вы согласны?
Да, конечно. Это, опять же, продолжение того самого разговора, который начали, о том, что как же мы относимся к себе, к окружающей жизни. Где у нас вот эта вот иерархия, где у нас шкала приоритетов. Что для нас главное, что для нас второстепенное. Что мы... Зачем мы гоняемся в жизни, что мы пытаемся достичь, а что откладываем на потом? Дело в том, что вот вы зачитали вот эту фразу. Вот если человек не читал писем Александра Федоровна своему мужу, то есть Николаю Второму, то очень легко вот эту фразу принять за такое обычное стандартное морализаторство. Ну, да, хорошие слова, да, правильно, комар носа не подточит, все верно. Но вопрос, а как это достигнуть? Должна, должен там употреблять.
Ну,
слова.
Да,
а
да.
Как? А если этого нет?
Вот как?
Выдумать, придумать для себя эту жизнь и пытаться играть в нее? Или же все-таки быть честным перед самим собой и жить так, как, ну, так, как получается?
Вот вопрос. Да не всегда получается.
Дело в том, что Александра Федоровна, это не формальное, правильное нравоучение, абсолютно нет. Вот тот, кто знаком с ее письмами, наверное, сразу обратил внимание. Это, насколько они, это действительно письма не только любящей жены, но и высокодуховного человека. Мы живем в то время, когда искусство написания писем, если можно так ее назвать, оно фактически вымерло.
Да, эпистолярный жанр как-то,
да. Да. В СМС-ках или в тех коротких сообщениях, где зачастую и уже свой сленг выработался, нельзя раскрыть человеческую душу. Между тем, когда человек пишет письмо, он фактически это можно... Очень напоминает где-то исповедь, где-то размышление самим собой. То есть то, что становится доступно другому человеку. Вот с чего начинается письмо? Наверное, с обращения. Так ведь? Вот давайте посмотрим, у вас тут и цитат много, но, наверное, из писем ни одного нет. Как она обращается к своему мужу?
Да, это ее поучение, это не то, что там дорогой. Да, нет, это она размышляет.
Вот очень, очень интересно. Во-первых, обращения от письма к письму меняются. Они повторяются, конечно, но не очень часто. Во-вторых, в этих обращениях нет ни капли примеси, ну, как вам сказать, такой слащавости, приторности, такого желания как-то действительно польстить человеку.
Или читателю. Это в личных письмах.
Нет, это да. Личные письма. Ну, сейчас читатель читает, да, конечно. Да. Это говорит о многом. Прежде всего о том, что человек действительно не просто любящая жена, а та жена, которая, ну, если расшифровать, пытается и идет вместе со своим супругом в Царствие Небесное. Ну, в общем-то, вся их жизнь и смерть, прежде всего, конечно, все это подтвердила и показала. Дальше, содержание писем. Там очень мало встречается каких-то сетований на свои сложности или описания каких-то своих проблем, а прежде всего слова заботы. Это по поводу как раз того, что же движет, что должно объединять супругов. А это помочь другому. Любовь как самопожертвование, где я как-то становится на второй план, убирается. Часто ли мы встречаемся с такой ситуацией? К сожалению, нет. А ведь счастье семейное и достичь, ну, не говорю идеала, но, по крайней мере, стремиться к нему, возможно, и мы это, об этом с вами неоднократно говорили, только при взаимном и обоюдном труде.
Вот отец Александр, что пишет Александру Федоровну? Ну, она обязанности жены, иногда и мужа упоминает, конечно. Еще один важный элемент семейной жизни – это единство интересов. Вот часто мы рассуждаем на тему выбора мужа, жены, потом совместной жизни. Вот как так влюбился, разлюбился, понимаете, красив пока был, потом не стал. А вот единство интересов, ну уж не говоря про веру, как-то оно исчезает. Еще один важный элемент в жизни, семейной жизни, еще повторяю это, – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта, самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел.
Ну, это вполне естественно. Если человек не безразличен, если он для тебя не воспринимается лишь как источник, ну, какого-то материального благополучия, ну, как семейная опора для совместного ведения хозяйства и воспитания детей, а действительно как личность, то даже если интересы у вас не совсем совпадают, потому что здесь говорится о совпадении интересов, ну, встречаемся часто и с другой вариант, отнюдь не противоречащий первому, с точки зрения достижения, ну, гармонии, о том, что когда муж и жена дополняют друг друга, с точки зрения интересов. Бывает и вполне возможно построение семейного счастья. Точно так же, как и совместные общие интересы, также способствует этому. Ведь здесь мы соприкасаемся даже с какой-то, наверное, тайной. Мы, конечно, можем рассуждать здесь, какие-то выводы делать, обобщать, общее или раздельное, лучше, хуже. Но в природе встречается и то, и другое. Как это? Это выше человеческой логики. Здесь что-то другое. Какая-то общность. Вы упомянули общность как общность веры, общность в Бога. Веры в Бога и общность в духовной жизни. Вот если это есть, то все остальное, оно становится, гармонизируется или, ну, вписывается в общую такую вот структуру семьи, как малой церкви, естественным образом, если есть вера. А вот, если нет веры, ну или она формальна, ну, мало ходить просто в церковь вдвоем, даже и причащаться. Требуется еще ведение не только совместного хозяйства для того, чтобы эта общность была, но и духовной жизни. Помогать друг другу.
А что значит помогать другу в духовной жизни? В хозяйстве понятно, вдохновлять мужа – это главное, может быть, о чем мы раньше говорили, просто обязанность жены. Не грызть, вот, понимаете, как некоторые. То он на диване сидит, пиво пьет, хоккей смотрит, а она его грызет, в халате стоит, старом. А вдохновлять на служение. Ну, у всех разные служения, вот, бывают в жизни. Но вот именно на служение даже, а не на работу. Понимаете? Вот мы об этом как бы...
Ну, а что значит вдохновлять? Если тебе 20-25 лет, то, да, может быть, и это действительно как такой вдохновляющий стимул действует. Если тебе уже далеко за 40... А если еще трое детей или четверо родились, соответственно, повлияло на внешность. Вот вдохновлять с точки зрения каких-то внешних факторов, наверное, будет очень непросто.
А вот не знаю. Вот, автор, как раз, который комментирует у нас в журнале в «Православной беседе» письма Александра Федоровна, я выписал, пишет, он по-другому это написал. Вот. Независимо от возраста, о чем, кстати, царица пишет, святая, жена должна быть зеркалом для героя. Вот он в ней должен видеть, так сказать, отражение собственных дел. Ну, где-то не всегда хвалить, вот, где-то подсказать, где-то поругать, но, в принципе, она должна радовать этим, независимо от тех морщинок, которые появились. Сегодня молода и красива, а завтра красива другим, будучи седой. Вот, это же единый процесс совместный жизни-то.
Вы знаете, как раз в жизни, к сожалению, встречается и довольно часто такая ситуация. После того, как супруги перешли некий такой возрастную границу, дети выросли, разъехались, и они с ужасом обнаруживают, что, несмотря на вот это вот десятилетие за плечами прожитой совместной жизни, их ничего не связывает.
Вот у нас как раз по этому поводу поступило электронное
письмо. И вот причина.
Да, вы сейчас про причину вы скажете тогда. Потому что вот Георгий Рабожик, он подписывается, нам пишет. Вот, он не по телефону нам звонит, а телефон наш 8495-959-5939. Мы сегодня говорим, ну, дерзнули говорить, отец Александр Мартыненко, который беседует, с которым время беседы я, улыбается, об идеальной жене. Вот. Ну, мы, потому что опираемся на письма идеальной, действительно, жены и святой императрицы Александры Федоровны, вот, поучение, которое мы публикуем в нашем журнале «Православная беседа». Вот. Ну, вот, дошли мы до того, что, конечно, святым-то людям все видно, но нам, грешным, не так просто со временем быть и зеркалом для героя, я женщин имею в виду, и героем тоже, как вот отец Александр хочет сказать. А тут вот и Георгий нам прислал письмо. Вот как раз об этом, почему вы ответите. Слушай то, ну, оно длинное, я не буду все зачитывать. Эти высказывания и поучения глубокие Александры Федоровны. Вот. Ну вот, что сегодня происходит? Ведь вот, пишет он, разный темп развития и внутреннего изменения. Вот такие психологические пошли уже фразы, ну, нормальные. Пара как бы одно целое, но она из отдельных личностей. Каждый развивается по-своему, в своем темпе, в своем направлении. Бывает так, что первоначально смотрящие в одну сторону люди вдруг начинают двигаться в разные стороны, уподобляются лебедю, раку и щуке. Вот тогда и дисгармония. Что делать, отец Александр? Спрашивает вас и нас вместе, Георгий.
Звучит вопрос, что делать, ему предшествует вопрос, а в чем причины? Ну, то есть, известная наша поговорка, кто виноват и что делать?
Ну да, когда доходит до...
Кто виноват? Вот кто... Опять возвращаемся к вопросу об идеале. И жены, и, соответственно, как у нас пошло, и мужу. И мужа идеально.
Я хочу вас прервать, потому что это очень интересно. Да, это нужно будет поподробнее.
Давайте продолжим, попозже, а сейчас послушаем звонок.
Да, да, потому что сейчас все за Георгием звонок в эфире, а потом вот вы нам это и расскажете. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Здравствуйте, отец Александр, и вы ведущие. Христос воскресе, простите.
Воистину. Христос воскресе. Да, рады, звоните, да.
Хотел бы я узнать, вот я живу 55 лет с прекрасным человеком, но не верующим и не крещенным. Ну вот как мне быть? Да, я послушная, я все выполняю, там я, ну, от него попадает, то это не так, то не так. Но я все терплю это все. Двое детей взрослых. Я просто думаю, что меня ждет на небесах, где я буду с ним. Извините, пожалуйста, может быть, не скромно.
Нет, спасибо, очень интересно, да, интересно.
Ну, так отец, что нас ждет на небесах, о том только Господь Бог знает, когда пройдем через вот эти суды и мытарства. Но если так вот попытаться порассуждать, вот ситуация: неверующий муж и верующая жена.
Кстати, часто ведь пишут нам удивительно, православную, ну, наши времена... передачу, а еще и на верные мужья. Почему-то все это мужья. Да, да.
Ну, с одной стороны, вот действительно, вспоминаю вот это письмо, оно связано, две личности, разные личности, спасает спасается, вернее, идет по пути восхождения, вот это духовное или не восхождение, ну, условно будем так говорить, каждый самостоятельно. Второй – это то, что сопутствует этому. Либо помогает, либо препятствует, либо препятствуя помогает, либо помогая препятствует. Разные комбинации могут быть. Всех вариантов не перечислишь. Ну вот как, претерпевший до конца спасен будет. Помним мы эти прекрасные слова Господа. И поэтому то, что один из супругов не верующий, по крайней мере, в настоящее время, что будет завтра или послезавтра, мы не знаем. Надо помнить о распятом разбойнике.
Ну вот 55 лет, да, живут люди.
Но идти по пути спасения... То есть воспитанию в себе то, что изжитию из себя то, что мешает нам войти в Царствие Небесное. И такой муж, конечно же, помогает. Может быть, даже какой-то строгостью, может, даже излишней строгостью. Тогда, ну, по-другому не получается. Взрослые люди, не над каждым есть начальник, который содействует смирению, то есть как-то, может быть, где-то ругает, где-то укоряет, где-то воспитывает. Но вот муж и жена, если в семье, они существуют друг для друга, в том числе и выполняя эти самые функции. Поэтому здесь спастись можно, конечно же, да и нужно, раз Господь поставил такие условия.
Отец Александр, вот, ну, все одно и то же. Хотел зачитывать еще.
Ну, думаешь, надо... Жизнь у нас и проблемы одни и то же, поэтому хочешь не хочешь, но приходится возвращаться.
Хочу, да, хотел бы зачитать все письма, но тут одновременно идут к нам, не обязательно в прямом эфире, по телефону 959-5939-559-5939-5939, не обязательно, идут все время письма электронные. Но все вот такие опять одни и те же, все чуть-чуть в разрез с тем, о чем говорим, но в то же время... О чем упоминаем? Вот. Но прежде хочу сказать, что чтобы вот это все прочесть про Александру Федоровну, надо, наверное...
Надо обратиться к источнику. А источник в данном случае мы ссылались на номер православной беседы, номер 2.
Это пасхальный номер был. Пасхальный номер, да. Но вообще для того, чтобы, так сказать, иметь православную беседу, я думаю, что сейчас у нас в мае... Подписка идет.
Да, ну вот вы на второе полугодие. И нашим сейчас. Радиослушателям.
А что тут рассказывать-то? Осенью мы подписываемся, на следующий год. А сейчас такие вот две. Ну, можно каждый месяц, конечно, на все подписаться. Но сейчас идет такая, как бы, ну, централизованная более-менее кампания, как то раньше было. На первое и второе полугодие. Вот сейчас в мае. В начале июня еще, в мае можно. Ну, мы подписываемся на второе полугодие, это называется. Просто в почтовом отделении. Там есть каталог, открываем его и подписываем себя и соседей, в частности, на православную беседу. Там есть и индекс 73-319, 73-319. Ну, индекс не запишем, забудем, если хотя бы лучше. Найдем, потрудимся. Это небольшой труд, ну, для того, чтобы, понимаете, как-то... Что-то сделать для того, чтобы журнал выписать и ближним дать его почитать и поучаствовать в деле проповеди. Рассказать о передаче, которую слышали по радио. Вот, раскрыть страницы той или иной, в данном случае, журнальной духовной литературы. Надо к этому приложить какие-то усилия. Так что, вот я думаю, чтобы прочитать письма Александры Федоровны полностью, я еще, конечно, начну пару раз, вот, но это невозможно просто. Это надо иметь... одно издание, ну, а потом и книгу, в которой это опубликовано.
Их, по-моему, около 600 писем только.
Да, да, уже да. Потом книгу, опираясь на православную беседу. Этим можно заняться. И, кстати сказать, они все-таки современные, я вот смотрю. Но есть еще более современные, несколько печальные. Вот, только что позвонила женщина благочестивая, которая 55 лет живет с мужем, и сказала, что вот, ну, она не знает при этом, как она будет с мужем, он вообще как бы неверующий. Но вот опять вопросы, которые 3 года нашей передачи тут же поступили, электронные. Рима пишет, раба Божия подписывается. Возможен ли брак православной девушки с девушкой-сыноверцем? Оп. А зачем? Это я так. Второе, Вера. Обязательно взаимная влюбленность жениха и невесты. Но это более серьезно. Об этом мы говорили в одной из передач. Вот это с матушкой Еленой Триандафиловой, которая приезжала к нам из Алматы, аж она специалист как раз вот по подбору жениха и невесты, наверное, ты сказала, что уж не обязательно горячее, по крайней мере, суждение православного человека важнее. Тут же Максим, раб Божий. Вот раб Божий первое, мне особенно нравится. Возможно ли брак православной девушки с иноверцем? Вот. И Максим еще хуже. Штамп в паспорте – это формальность? Он что хочет нам рассказать опять православный про гражданский брак? Нужно ли венчаться? Вот если бы он это задал эти вопросы, интересно. Да и первый, и последний. Александре Федоровне, что бы она ответила, как вы думаете?
Ну, по поводу последнего штампа в паспорте, да. Я уже не знаю, какое было дело производства во времена жизни Александры Федоровны. Да. Существовали ли отметки в документах или нет? Ну, в нашей современной жизни это не просто формальность. Хотя с юридической точки зрения всего лишь наше оформление имуществом правовых отношений этот штамп означает. Но за ним еще и следует, вернее, ему предшествует очень важный такой факт. Готов ли человек взять ответственность на себя? Или же он оставляет себе пути к бегству, а вдруг не потяну, а вдруг, потому что хочется и вкусить семейной жизни, и в то же время абсолютно не хочется брать на себя ответственность. И вот очень часто, подавляющем большинстве случаев, отметка в документах свидетельствует о том, что, по крайней мере, человек готов взять на себя ответственность, как минимум.
А вот Александра Федоровна отвечает нам на вот это вот, не на штамп, а тут она как-то про это даже не думает, правильно вы сказали, потому что когда люди венчались в царской России, то церкви тогда ЗАГСа не было, она и записывала.
В церковной книге метрической,
да? Да, она исполняла роль ЗАГСа и регистрировала гражданское состояние человека. Вот, ну вот нужно ли венчаться, спрашивает раб Божий Максим. Вот Александр Федоровна сразу, прямо и раз-раз перелистал журнал. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления и добрые пожелания друзей будут, будут пустым звуком. Без ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена. Но благословение неба, понятно, начинается для православного человека с венчания. Ну и, наверное, сохранение той благодати. Вот что самое главное, о чем забывают, которое дается в таинствах венчания, но вообще во всех таинствах церкви.
Да, ну, преломляя к нашим реалиям, следует отметить, наверное, что вот этим советом, и эти слова будут очень важны и действенны для того человека, для которого вера не просто исполнение каких обрядов, а действительно основа его жизни. Для человека поверхностного, относящегося поверхностно к духовной жизни, всего лишь превращается в некий обряд, ритуал. Есть хорошо, нет, тоже ничего в этом плохого нет. На взгляд такого человека. Потому что Божье благословение, да, брак – это Богом установленный, как мы с вами неоднократно говорили, еще раз повторимся, он Богом установленное взаимоотношение людей, а не просто государством или обществом. Если Богом установлено, соответственно, без Божьего благословения, она очень много теряет. А нужно ли вам Божье благословение или нет? Может, вы в нем не нуждаетесь? Мы, люди свободные, выбираем то, что выбираем. Поэтому встречаемся, и возникают такие вопросы, и нежелание венчаться, еще много-много-много чего с этим связано.
Да вот часто у нас, я как бы наблюдаю другое несколько. Нежелание венчаться, я не знаю у кого. Часто у людей, даже внешних, я имею в виду, находящихся вне церковной ограды, возникает желание венчаться. Но так, в основном, конечно, для красивой отметки. Сейчас вот люди проходят катехизацию, и брачующиеся, и восприемники. Вот, об этом, наверное, знают наши радиослушатели. И правильно, по указанию священного начальства, Святейшего Патриарха. Потому что приходят, и вот, да, венчайте. А они как бы и не особо церковные. Но желание-то есть? Помогает ли такое? Вот, интересно. Все задают вопрос, а что же, не венчаться станом, что ли? Венчаться или не венчаться людям, которые, собственно, далеки от церковной жизни? Вот вопрос-то более...
Ну, это определяют они, если, конечно, нет канонических препятствий. То есть,
нет, ну, нет, не, предположим, нету. Ни, там, ни родственники, ни двоеженцы, никто не покидал
мужа. Это их выбор, это их шаг. Если для них это что-то значит, это, наверное, уже может как-то помочь в жизни. Это примерно как мы говорим о крещении. Вот крестят младенцев. А при этом, естественно, все отдают себе отчет, что когда этот человек вырастет, еще неизвестно, будет он верующий или нет. Но при этом крестить обязательно надо. Это тот, та благодать, то есть тот задел, который дается вот сейчас, в надежде, что тогда, когда придет время, он сыграет свою положительную роль. А иногда даже главную роль в жизни человека. Повернет его именно в сторону лицом
к Царству Небесному. Значит, вы считаете, что венчаться надо?
Да, нужно.
Я имею в виду людям церковным, понятно, там вопроса нет.
Не, я говорю, это выбор.
Подходят люди к вам, как священник. Вы их благословили, естественно, будете венчать. Правильно? Пришли такие,
захожане. Я все-таки поинтересуюсь, что ими движет. Если ими движущей все-таки силой являются какие-то порой, ну, околоцерковные предрассудки, с этим мы тоже встречаемся, то, наверное, надо будет либо их исправить, либо подождать с венчанием. То есть как-то поговорить с этими людьми. Понимаете, сам факт, вот человек решил венчаться, не ходил в храм, а тут это его подвигло прийти в храм и не просто постоять там, свечку поставить, а пообщаться с священником.
То есть это уже важно?
Это очень важно. Для некоторых это поворотный момент в жизни. Не для всех, конечно. Кто-то поговорил и ушел, не зацепило, как говорится, не задело. Неинтересно, не востребовано. Вот ради тех единиц, для которых это будет востребовано, это обязательно нужно делать.
А вот Татьяна Федоровна у нас, пожалуйста, еще открываю православную беседу, читаю. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо. Ну, в основном, да, женщин, может быть, так скажем, по духу. Мы про идеальную жену и говорим сегодня. И выделять его особо среди других важных дат жизни. Этот день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем всегда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь».
Ну, здесь надо попытаться суметь прочитать между строками, как говорится. Да. Мы с вами говорили неоднократно, что вот создается семья о том, что должна она пройти довольно сложный такой процесс становления. Причем за все время ее существования. Начиная от совместного, ну, как вспоминаю Евангелие, одна плоть, одна душа и, в конце концов, единение в Духе, в Духе Святом. Вот не надо вот это последнее воспринимать лишь как некую такую метафору или вот такое красивое выражение. Угу. Александра Федоровна пишет те слова, вот эти слова, будучи уже, как мне кажется, именно в третьем состоянии, когда единение происходит в Боге со своим мужем. Это для нее эти слова естественны. И они не являются просто такими, ну, вычурными выражениями, как это может показаться. А для того, чтобы дойти до этого состояния, надо очень много потрудиться. И здесь как раз возникают ответы, находятся на все эти вопросы, которые я тут вижу у вас в огромном количестве. Часть вы их озвучили, часть не озвученных. О том же, что же, как видеть, как черпать вдохновение? Вот если ты будешь в своей жене видеть не только женщину, но и образ Божий, а как это видеть? Только тогда, когда ты начнешь вести духовную жизнь. Тогда есть надежда, что что-то получится. Нет, все так и останется просто, ну, красивыми, витиеватыми выражениями и ничего более.
Да, останется. Вот Александр пишет, как бы, так сказать, не о том. Я вот сейчас смотрю, опять-таки в журнал смотрю. Ну, там есть слова о том, что да, если не хранить то, о чем мы сейчас говорим, то развалится все в конце концов. Вот, прекрасно знает, она пишет не только о своей семье, где ничего не развалилось, а наоборот, окрепла и утвердилась в исповеднических сначала, а потом и в мученических страданиях. Нет, но о трудностях тоже здесь все это есть, конечно, которые можно даже не преодолеть. Вот тут были строки, я их уже перелистнул. Ну, вот менее такое, конечно, острое. Пожалуйста, в жизни каждого дома раньше или позже приходит горький опыт страданий. А она не о своих страданиях еще не знает. Она вообще, так сказать, о жизни семейной. Могут быть годы безоблачного счастья, но наверняка будут и горести. Поток, который так долго бежал, подобно веселому ручью, бегущему при ярком солнечном свете через зимние луга среди цветов, углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается водопадом. Вот к этому тоже может прийти семейная жизнь. Тут речь, по-моему, идет не о внешних обстоятельствах, а об отношениях между людьми, да?
Да, конечно. Надо помнить, что достижение идеала – это не увеселительная прогулка, наполненная исключительно радостью и положительными эмоциями. А это труд, труд и труд. Где порой сложностей, скорбей гораздо больше, чем радостей.
Да. В каждом доме, пишет Татьяна Федоровна, бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушить земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить о доме надо с любовью. В таком доме могут воспитываться только красота и мягкость характера. Одним из несчастий нашего времени является то, что тихие семейные вечера вытесняются делами, развлечением, вращением и так далее. Вот, вытесняются. Нет тихих семейных вечеров сейчас. Я не знаю, как вы слышали про тихие семейные вечера?
Ну, встречаются иногда, встречаются.
Да, я просто такие уже пошел читать цитаты быстро, поскольку обещал зачитать Александру Федоровичу.
А время у нас поджимает.
А время поджимает. Не все могут все-таки увидеть, наверное, строки ее. Хотя и книги продаются, и на журнал можно подписаться, на православную беседу.
Поэтому, да, в таком концентрированном, собранном виде все желающие могут найти именно в православной беседе.
Могут, но вот надо приложить какие-то усилия. Конечно, больше усилий надо прикладывать не только к чтению, а к преображению нашей жизни. Вот главная наша задача. Мы начали говорить о идеальной жене, но перешли, конечно же, и к браку. Вот, потому что сама Александра Федоровна не называет себя в своих письмах идеальной женой. А мы опирались сегодня в малой части рассуждения об идеале домашнем на ее письма, на письма святой царицы. И вот в конце нашей передачи я хочу зачитать маленький последний ее абзац о христианском доме. Он так и называется. В христианском доме должна жить любовь. Он должен быть местом молитвы. Именно в молитве мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, добрым и чистым. Мы сами должны быть честными, а не смотреть, чтобы честными были другие. Мы сами должны быть любящими, искренними, святыми. Вот, отец Александр, благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. Дарю вам номер журнала «Православная беседа».
Господи.
Да. Надеюсь на новые встречи в эфире нашей передачи «Любовь и верность», которая звучала сегодня, как всегда, во вторник по радиостанции «Радонеж». Ну, беседовал с отцом Александром Мартыненко, Валентин Лебедев, редактор вышеупомянутого журнала «Православная беседа». За всем прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Благословите, отец
Мир Александр. Вам и Божьей помощи.
До следующего вторника. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.